«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня, как мы и обещали, давно уже ждем врача этой специализации. Анастасия Михайловна согласилась. Спасибо большое. И я представляю: врач, хирург, колопроктолог Анастасия Михайловна Коробицына. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы работаете в отделении амбулаторной хирургии. Это значит, что ваши пациенты после оказания им хирургической помощи могут идти домой?
Да, все верно.
Или им приходится задерживаться? Ну, я имею в виду в стационаре. Такие случаи бывали?
В теории такой случай, конечно, возможен, но перед тем, как делать операцию в амбулаторных условиях, мы ведем достаточно строгий отбор. То есть, если я заранее понимаю, что пациенту я не могу провести операцию в амбулаторных условиях, я, конечно, ее не делаю и направляю его в стационар. Поэтому за годы моей работы таких случаев не было. Но, конечно же, ситуации случаются разные. Может быть такое в теории.
Анастасия Михайловна, мы сегодня поговорим на тему, которую в жизни человек даже сам себе старается, ну, не припоминать, то есть обходить стороной. Но когда уже совсем приспичит, может быть, пойдет. Итак, геморрой. А почему вы лечите геморрой? Почему вы считаете, что у вас это хорошо получается?
Это очень сложный вопрос, я не была готова к такому, но я постараюсь, наверное, ответить. Я лечу геморрой, потому что это моя специальность. Моя специальность — колопроктология — это одно из узких направлений хирургии. И в целом это очень интересное, разнообразное и многогранное направление, и в нем очень не хватает женщин, поэтому в нем женщине-хирургу можно очень хорошо себя реализовать, потому что многим комфортнее прийти к женщине. И, естественно, самым распространенным колопроктологическим заболеванием является как раз-таки геморрой. Поэтому я чаще всего сталкиваюсь с ними в своей работе, поэтому уже наработала какой-то определенный опыт в этой проблеме, и, ну да, видимо, поэтому я его лечу. Достаточно хорошо.
Вы ведете свой личный блог,
да,
который отличается яркостью и профессионализмом, и самое главное, это очень интересно. Вот честно вам скажу, я бы ни за что в проктологию бы не сунулась, если бы однажды не увидела ваши статьи.
Спасибо большое.
Я предлагаю после передачи ссылку на ваш блог оставить на странице сообществу «Врач от Бога». Имейте в виду, дорогие друзья, те, кто смотрит сейчас стримы в других сообществах, что на странице, в группе «Врач от Бога» мы укажем адрес, куда пройти, для того, чтобы пополнить информацию на эту тему. Скажите, пожалуйста, а как пришла идея о создании своего блога на эту тему? Колопроктология.
Идея была достаточно давно. В какой-то момент многие врачи стали создавать свои страницы в социальных сетях. И в какой-то момент там начали появляться и колопроктологи в том числе. Я по меркам социальных сетей достаточно поздно начала. Мне многие говорили, в том числе в клинике, потому что у нас это приветствуется. И я, наверное, в течение года вынашивала эту мысль, сопротивлялась, договаривалась сама с собой, и в итоге все-таки в какой-то момент завела, потом втянулась, потом мне это понравилось. Это, естественно, отнимает много времени и сил, но когда получается хорошо, и когда есть отдача, и когда ты понимаешь, что это не зря, и когда приходят пациенты, которые прочитали блог и поняли, что хотят прийти именно ко мне. И обычно у нас получается очень хорошее взаимопонимание, потому что они уже знают, куда идут. И когда я могу еще дать что-то, что я не могу, например, рассказать на приеме, он может пойти и прочитать потом. Это очень важный момент.
Неужели при личном общении вы что-то можете недорассказать?
все-таки мы ограничены рамками приема. Прием длится 30 минут. Это ни мало и ни много, это достаточно, но чтобы, может быть, прояснить какие-то нюансы, иногда можно пойти, почитать и разобраться в чем-то более подробно.
А если потребуется чуть больше, чем 30 минут?
Нет, конечно, есть ситуации, когда требуется больше, чем 30 минут, тогда мы или задерживаемся, или мы договариваемся о повторном приеме.
Один из последних отзывов, который размещен... Так, я же готовилась к передаче.
Я ценю.
Сейчас я расскажу на поправку. Один из отзывов, он анонимный. Это и понятно, потому что с таким заболеванием, наверное, не часто пациенты хотят кому-то рассказывать об этом. Но, тем не менее, отзыв написан, и я прочитаю его, с вашего разрешения.
Ну, конечно.
Я обращалась за помощью к Анастасии Михайловне в феврале 23-го года. Ну, это совсем недавно. Через ДМС. Нашла ее благодаря социальным сетям. Вот видите? Социальные сети все-таки помогают. А наша передача должна обязательно кому-нибудь помочь. Поэтому будьте внимательны и задавайте вопросы нашему гостю. В комментариях. Анастасия Михайловна – настоящее чудо, и я улыбаюсь и чуть не плачу от радости даже сейчас, когда пишу этот отзыв. Вот настолько я ей благодарна. Моя история такова. Меня беспокоил геморроидальный узел и его тромбоз. То есть это влияло и на визуальную составляющую, и на мое здоровье. Мучилась от дискомфорта, боли и периодического появления крови. Жила я с этой проблемой около 4 лет. Вы помните этот случай?
Да.
Но ведь он не единичный. Как вы думаете, почему так долго собиралась данная пациентка к вам? И вообще, почему люди так долго тянут? Вот ваше мнение.
На самом деле здесь много аспектов. Во-первых, люди в принципе не любят ходить к врачам, к любым врачам. И люди часто откладывают визит к врачу, к любому. Во-вторых, визит к проктологу люди откладывают еще дольше, потому что это, с одной стороны, интимная тема, с другой стороны, это очень табуированная тема, то есть ты не можешь обсудить на работе с коллегой, например, как то, что у тебя болит голова или поясница. И третий момент — это, наверное, особенности менталитета, потому что все очень долго думают, что пройдет само. В теории может само пройти, но далеко не все проходит самостоятельно. Поэтому лучше прийти к врачу, чтобы врач посмотрел и, может быть, подтвердил, что оно пройдет само, но если оно пройдет не само, тогда назначил какое-то грамотное лечение.
Буквально, я продолжаю цитировать отзыв, буквально все комментарии Анастасии Михайловны относительно моего состояния и лечения были емкими и исчерпывающими. Все было по делу. Было решено проводить операцию по удалению тромбированного наружного геморроидального узла. Сильно откладывать операцию не стали. Предварительно врач попросил сдать меня необходимые анализы крови. А вообще много анализов перед такими операциями нужно собирать?
Перед разными операциями по-разному. Угу. Если мы планируем операцию под наркозом, то это стандартный так называемый клинический минимум для операции под наркозом. Это анализы крови, определенный список, это электрокардиограмма, это флюорография, это консультация терапевта, чтобы мы понимали, что с пациентом все в порядке. Если я провожу какие-то небольшие операции под местной анестезией, я прошу сдавать совсем минимальный набор анализов. Это будут анализы крови, чтобы мы понимали, что у пациента нет грубых изменений, нет анемии, нет низких лейкоцитов или тромбоцитов. И всегда, ну это тоже стандарт, просим сдавать анализы на инфекции, гепатиты и ВИЧ, чтобы понимать тоже, что этого нет.
Угу.
В принципе, все.
Анастасия Михайловна Коробицына, наш гость в студии, врач, хирург, колопроктолог, занимается спортом. Вот правильно я назову тот вид спорта, которым вы занимаетесь, скалолазание?
Да,
альпинизм
верно.
Или скалолазание?
Нет, скалолазание. Альпинизмом я не занимаюсь.
Угу. Скалолазание. Поэтому я рискую задавать вам неожиданные вопросы, потому что я знаю, что вы всегда будете собраны и ответите полноценно. Вот, например, сейчас такой вопрос. А бывает геморрой особенным? Или они все стандартные?
Я отвечу. Каждый геморрой, он особенный. Uh-huh. Наверное, каждый он уникальный. И даже в сообществе колопроктологов есть такое мнение, и оно абсолютно правильное, что стадирование геморроя, его всего 4 стадии, оно очень условное. И стадия не отражает реального состояния дел. Плюс у каждого человека каждый узел может быть разной стадии, узлы могут располагаться в разных местах, могут быть снаружи, внутри и прочее-прочее. В общем, реально каждый случай будет уникален. Как бы ни казалось, что это просто и банально, и очень часто.
А как же вам тогда так легко приходится отвечать на все вопросы? То есть, несмотря на то, что случай каждый уникальный, о нем нужно подумать, разобраться и так далее, все равно существует какая-то система, схема,
конечно, подхода. Конечно, конечно. Все равно основное лечение любого геморроя всегда начинается с нормализации образа жизни. Как бы это банально ни звучало, я всегда говорю фразу, это то, что легче всего сказать врачу, и то, что сложнее всего сделать пациенту.
Это точно.
То есть мы не предлагаем волшебные таблетки, мы предлагаем, тоже очень утрируя, правильно питаться. Обычно это не подразумевает запретов, это подразумевает, наоборот, дополнение в пище, то есть употреблять фрукты, овощи, есть примерно 400 граммов фруктов, овощей каждый день. То есть в каждый прием пищи что-то добавлять такое фруктово-овощное. Пить достаточно жидкости и следить за тем, чтобы стул был регулярный, мягкий, ежедневный. Плюс умеренные физические нагрузки. Это не тяжелый спорт, это не спорт больших достижений, это не качание в зале, это прогулки, пробежки, йога, то есть что-то, любые движения. И это соблюдение гигиены, то есть подмывание после похода в туалет. Это основные постулаты, это основные три кита, с которых начинается лечение, и каким бы дальше лечением ни было, это все для всех пациентов, каким бы уникальным ни был их геморрой. А дальше мы уже разбираемся, медикаментозно мы лечим, хирургически мы лечим, и уникальность, она как раз касается в большей степени хирургического лечения, то есть от этого будет зависеть то, как именно мы проведем операцию.
Впервые в своей жизни с темой геморрой я о нем услышала от дальнобойщиков, от людей, которые ведут определенный образ жизни. То есть это сидячий образ жизни, это продолжительное путешествие и так далее и тому подобное. И мне так жалко было этих взрослых, здоровых мужчин, у которых была такая странная болезнь, которая мешает им жить. Как часто люди, ведущие такой образ жизни, обращаются к вам за помощью?
На самом деле достаточно часто. Опять же, нет доказанных профессий, в которых геморрой бы развивался абсолютно всегда. Но действительно есть предрасполагающие факторы к развитию геморроя. И основными предрасполагающими факторами, я сейчас повторюсь, являются запоры. Это все-таки самое главное и самое важное. Второй по частоте, все ставят его на первое место, но все-таки я бы так не делала. Это сидячий образ жизни. И да, сюда действительно подпадают водители, и водителей у меня достаточно много, не только дальнобойщики, и водители маршрутных автобусов, и таксисты, и многие-многие другие, да, действительно. Потому что у них часто просто нет возможности встать и походить. Ну и офисные работники тоже здесь страдают.
Могу предположить, компьютерщики.
Конечно, да-да-да, конечно, все верно.
Потому что и это, и братья,
и
среди моих знакомых много.
И люди еще занимающиеся тяжелым спортом. То есть что-то из разряда тяжелой атлетики, люди, которые поднимают большой вес, или у которых тяжелая физическая работа, связанная с поднятием большого веса, тоже в какой-то мере находятся в группе риска.
Отзыв вашей пациентки заканчивается самыми важными словами. Она благодарит вас за то, что вы сделали жизнь в n-кратной степени лучше. Однозначно буду рекомендовать ее своим знакомым и родным. Рекомендую и остальным, кто будет читать этот отзыв. Пациент. На поправку. Конечно, приятно это слышать.
Очень приятно.
А есть пациенты, которые возвращаются к вам с теми же проблемами? Рецидивы данного заболевания? Существует?
К сожалению, да.
Почему?
Нам важно понимать и тоже важно донести это до пациента, что, к сожалению, геморрой — это заболевание хроническое. То есть вылечить его раз и навсегда мы не можем. Мы налаживаем образ жизни, и тем самым мы убираем по возможности симптомы и уменьшаем частоту обострений. Дальше, если мы выбираем путь медикаментозного лечения, важно осознать, что заболевание мы не вылечили. Мы приглушили его симптомы и, возможно, замедлили его дальнейшее развитие. Но никто не застрахован все-таки от обострений, от прогрессирования. Если мы выбираем путь хирургического лечения, тоже, опять же, очень важно осознать, что мы сможем убрать все по максимуму, и кого-то мы излечим навсегда, особенно радикальные операции. Но так как геморроидальные сплетения, они остаются, мы не убираем абсолютно все, когда-то может возникнуть рецидив. Я никого не пугаю, действительно, у подавляющего большинства мы уберем и от основных симптомов мы излечим практически навсегда. Но возможность каких-то проявлений, она всегда остается. Я предупреждаю, что чаще всего это будут незначительные проявления. Чаще всего мы сможем справиться с ними медикаментозно. Если мы не справимся с ними медикаментозно, мы справимся с помощью какой-то небольшой операции. И так, как было до операции, конечно, уже не будет. Но все-таки хронические заболевания мы пока что на данном этапе развития науки не в силах излечить вот по одному мановению.
Но наследственность влияет каким-то образом
да,
на развитие данного заболевания?
Да.
То есть если у бабушки, у дедушки или у родителей было?
К сожалению, да. Тоже все хронические заболевания, они многофакторные. Один из факторов — это наследственность. Наследственность — это такой предрасполагающий фактор. То есть если было у бабушки, дедушки, мамы, папы, брата, сестры, возможно, будет и у вас. Но есть провоцирующие факторы — это, еще раз, запоры, физические нагрузки тяжелые, сидячий образ жизни, беременность и роды, к сожалению, для женщин все-таки это провоцирующий фактор.
Вот, кстати, вопрос вовремя пришел. Спасибо большое нашим администраторам, Ольге в том числе. А послеродовой геморрой, он ведь не из-за образа жизни, но остается?
Послеродовый геморрой, да, он не из-за образа жизни. Он посещает не всех, но условно порядка 20% женщин. Он связан с тем, что во время роста плода ухудшается кровоток в органах малого таза. И плюс у женщин в связи с гормональными перестройками, в связи с перестройками организма часто возникают запоры на поздних сроках беременности. И это провоцирует развитие геморроя в поздние сроки беременности, в родах и в раннем послеродовом периоде. К счастью, многих могу успокоить, что основные острые проявления, они затухают в течение 2 месяцев после родов. И у большинства женщин примерно через полгода после родов более-менее пройдет все. Могут остаться какие-то косметические дефекты, то есть перерастянутая кожа, от которой потом можно впоследствии избавиться. Но у кого-то геморрой, да, действительно останется, но это уже не такой большой процент. То есть если даже в беременность что-то появилось, это не значит, что это навсегда, и от этого нельзя избавиться.
Дорогие друзья, я напоминаю вам, в эфире проект «Врач от Бога», и сегодня в нашей студии врач-хирург-колопроктолог Анастасия Михайловна Коробицына. И вы пока формулируете свой вопрос и отправляете в комментарии к нашей программе. Мне хотелось бы спросить, все-таки хирургия, колопроктология для такой красивой, хрупкой девушки? Вдруг странный выбор. Наверное, кто-то пытался вас отговорить. Наверное, в первую очередь родители. Настя, куда ты идешь? Это же так тяжело.
Нет, родители от хирургии меня никогда не отговаривали. Родители меня изначально отговаривали от медицины.
Почему? Ведь врач в семье — это же такое чудо.
Ну вот как раз, наверное, они осознавали, что это тяжело, сложно и, возможно, не нужно, но они не отговаривали активно, то есть они принимали мой выбор, они готовы были его всячески поддержать, но со стороны папы, например, были легкие попытки, чтобы я пошла куда-нибудь в технический вуз. Вот, была у него такая, может быть, мечта. А в дальнейшем, ну, то есть родители никогда не влияли на мой выбор. То есть они принимали выбор, я всегда делала сама и, наверное, просто ставила перед фактом. Изначально я хотела стать кардиологом. Когда я шла в медицинский, я мечтала о кардиологии, но когда я побывала на кардиологическом отделении, я осознала, что, наверное, я не готова к такому, и наука кардиологии очень отличается от работы кардиологии. Это все-таки достаточно возрастные пациенты, с которыми нужно много разговаривать, которым нужно очень много уделять времени и очень длительно подбирать терапию. Может быть, это мне не совсем подходило, и тогда я задумалась о том, что мне подойдет, и тогда выбрала хирургию. А колопроктология, я уже сказала, это как более узкая специальность в хирургии, где проще реализоваться женщине, наверное, так.
Ну, тем более, что мужчины-хирурги, они в свои команды редко женщин принимают. Вот так, с распростертыми объятиями. Казалось бы, наоборот, да, должно быть. Но врачом-колопроктологом и хирургом тем более становятся люди, которые прекрасно понимают, что им очень много придется общаться, в том числе и с мужчинами. С женщинами понятно, но с мужчинами. Угу. Это же у каждого свой характер. Справляетесь?
Ну, и врачами становятся, осознавая, что очень много придется общаться и с мужчинами, и с женщинами, и с коллегами, и с пациентами. У каждого свой характер. И да, периодически это тяжело, но справляемся.
Анастасия Михайловна, заходит такой вот дядя под 2 метра роста в ваш кабинет и начинает с вами разговор.
И дядя обычно стесняется.
Угу.
И неважно, какого роста
сколько
дядя.
Сколько минут он стесняется?
Обычно люди стесняются до осмотра. После осмотра угу. все уже проще. Да.
Кстати, скажите, пожалуйста, осмотр проходит под наркозом или нет? Спрашивают. Вот на первом приеме.
На первом приеме, безусловно, осмотр без наркоза. Если бы мы угу. делали каждому пациенту, просто пришедшему в клинику, наркоз, ни анестезиологи, ни мы, ни пациенты бы не справились с таким. И тоже хочу всех успокоить. Все самое страшное в подавляющем большинстве случаев у нас в голове. А многие пациенты после осмотра удивленно говорят, и вот это все, чего я боялся.
Все закончилось
да,
уже?
Да, и все закончилось уже. То есть осмотр, как правило, длится меньше минуты. На осмотре я предупреждаю, что будет происходить. Это дискомфортно, но это дискомфортно в небольшой степени. Это безболезненно. Это не так страшно, как рисуется в нашем воображении.
Скажите, пожалуйста, а первый прием, как к нему готовиться? Ведь это все-таки такая особенная процедура. Как
в большинстве случаев достаточно просто моральной подготовки и записаться на прием. Опять же, нужно собрать все свои мысли в голове в кучу. Если не получается, можно записать это в вопросы, взять исследования, которые когда-то проводились. Если человек уже делал колоноскопию, неважно когда, обязательно взять ее. Это то, чего ждет большинство колопроктологов. Если были какие-то анализы, исследования, берите все, мы разберемся на приеме, понадобится оно или нет. По поводу подготовки к приему, ну, естественно, это банальная гигиена, то есть подмыться просто снаружи, ничего больше не нужно. И хорошо бы сделать микроклизму накануне перед приемом.
Утром или вечером?
Можно сделать вечером перед приемом, можно сделать примерно за 2 часа до приема.
Угу.
Значит, сразу оговорюсь, многие очень переживают по поводу микроклизмы. Не нужно переживать, она делается несложно. Там в инструкции все написано, это предельно просто. небольшой момент. Если не получается сделать микроклизму, ничего страшного, вы также можете прийти на прием, осмотру это не помешает. Если есть выраженные боли, если есть кровь, можно тоже абсолютно без подготовки прийти на прием. И ни в коем случае не нужно морить себя голодом, ни в коем случае не нужно пить растворы, как перед колоноскопией, потому что бывают такие пациенты, которые очень переживают, хотят подготовиться получше. Не надо этого делать. В крайнем случае просто можно прийти просто так, и это ничему не помешает.
Анастасия Михайловна, из рук какого специалиста вам достается пациент? Терапевт или кто?
От многих. Пациенты могут прийти просто от хирурга, который увидел, что это хирургическая проблема, но более узкоспециализированная, отправил ко мне. От терапевта, от гинеколога зачастую, очень часто от гастроэнтеролога, от уролога.
Ну вот, пожалуй, работаете с группой эндоскопического отделения.
Да, безусловно. Я очень уважаю наших эндоскопистов.
Да, ваши коллеги часто приходят к нам в студию, и, конечно же, ваше сотрудничество взаимосвязано.
Да.
Ведь для того, чтобы поставить какой-то диагноз, нужны консультации, вероятно, и других врачей. Вы это можете организовать в вашем отделении амбулаторной хирургии?
На нашем отделении амбулаторной хирургии работают флебологи еще.
Угу.
А так, в целом, в нашей клинике работает очень много врачей, поэтому в рамках нашей клиники мы можем организовать практически все необходимые консультации. Угу. Еще раз повторюсь, у нас очень хорошее эндоскопическое отделение, то есть все эндоскопические исследования у нас можно провести.
В этом мы убедились.
Да, я безусловно, доверяю нашим эндоскопистам, мы очень тесно сотрудничаем с ними.
Дорогие друзья, вы сейчас зададите вопрос, о какой клинике идет речь? Вы так много об этом говорите и так хвалите специалистов. Конечно, мы с удовольствием сейчас вам подскажем. Клиника высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского государственного университета на Фонтанке 154. И, конечно же, они имеют свои, клиника имеет свои филиалы. Вот, например, ваше отделение на Циолковского 3.
Да.
Записаться можно и посетив сайт госмед.ру и по телефону +7 812, это для регионов, я сейчас говорю, 676-2525.
Да, все верно.
Не ошиблась.
Не ошиблась.
Следующий вопрос от Риты поступил в одном из сообществ, которые транслируют нашу программу. Здравствуйте, наружный геморрой второй степени. Возможно ли удалить лазер? Вот, об этом мы еще не поговорили. Операция не только скальпелем делается, но и лазером, по всей вероятности. И возможно ли это сделать в рамках ОМС? Я иногородняя.
Ну, здесь, наверное, будет довольно долгий ответ все-таки, если позволите.
Время позволяет.
Хорошо. Значит, по порядку. Во-первых, все равно, все таки, сразу скажу, что все такие вопросы, они решаются на очной консультации. Как мы обсудили с вами уже, каждый геморрой, он индивидуален. И если какой-то врач поставил до меня какую-то стадию или степень, это не значит, по сути, ничего. То есть я все равно не пойму, что это за геморрой и как именно его можно прооперировать. Наружный геморрой, он, в принципе, не разделяется по стадиям. Стадии придуманы для внутреннего геморроя. Наружный геморрой, он просто есть. Какой он, мне нужно смотреть. С наружным геморроем работает один единственный метод — это удаление узлов, потому что это избыток кожи. Избыток кожи нужно отрезать. Каким инструментом мы это будем делать, на самом деле не имеет принципиального значения, будет ли это скальпель, ножницы, электронож или лазер. Для наружного геморроя лазер, к сожалению, не имеет преимущества. То, что мы слышим о безболезненных лазерных операциях, которые мы делаем в клинике, условно безболезненных, это касается внутренних геморроидальных узлов. Это нужно обсуждать с пациентом. Поэтому здесь такую операцию провести можно, а вот какая операция нужна вам, я могу сказать только на очной консультации. По поводу ОМС клинике выделяются определенные объемы, по которым мы работаем. Если объем на определенные операции выделен, мы можем делать операции по ОМС. Если нет, мы не можем. На каждый год это разные объемы, и поэтому это тоже нужно уточнять на консультации. Если мы делаем операцию только по наружному геморрою, зачастую это считается косметической операции, они не оплачиваются ОМС. Если это операция по поводу комбинированного геморроя, какая-то часть этих операций может быть оплачена из фонда ОМС.
В эфире проект «Врач от Бога». Сегодня у нас в студии врач-хирург-колопроктолог Анастасия Михайловна Коробицына. Говорим о геморрое. Всегда ли нужно доводить дело до операции? Или можно какими-то профилактическими способами откладывать ее до ныне определенный срок? Но вы практически уже ответили.
Да, я практически ответила. Это очень сильно зависит от того, на каком этапе пришел пациент и какой у него настрой. Если это геморрой первой и второй стадии, мы, в принципе, можем нормализацию образа жизни условно добиться хорошего состояния и жить так. Если это геморрой третьей-четвертой стадии, безусловно, мы ни образом жизни, ни медикаментозными препаратами не добьемся значимого улучшения. Это узлы увеличены настолько, что они уже выпадают из анального канала, и их с трудом можно вправить обратно, и они потом выпадают снова. Естественно, это мешает, естественно, это требует оперативного вмешательства.
Следующий вопрос. Можно?
Да, конечно.
Алена. Иркутская область, город Ангарск. Муж много лет мается с этой бедой. Две операции позади, и все равно болит. Можно ли вылечить раз и навсегда?
Это очень сложный вопрос. Я не смогу на него ответить. Вот сейчас я могу просто сказать, что нужно понять, что были за операции, что было сделано. И оговорюсь, что боль — это не основной признак геморроя. Боль — это вообще не признак геморроя. Боль — это признак острого геморроя, а в хроническом состоянии геморрой либо кровит, либо выпадает. Это основные его симптомы. Поэтому здесь нужно разбираться, что такое. Бывает трещины, бывает такое состояние, как боль после операции, бывает такое состояние, как хроническая тазовая боль, которая лечится долго, сложно и мультидисциплинарной командой из многих специалистов. Поэтому на такой вопрос я не могу ответить. Это нужно приезжать на консультацию и разбираться, что происходит.
Следующий вопрос. Четвертый раз делаем операцию по удалению свища в прямой кишке. Ставят болезнь Крона. Что делать? Я знаю, что у вас есть прекрасный пост на эту тему в вашем блоге. Дорогие друзья, мы обязательно вам укажем адрес, по которому вы сможете найти все статьи Анастасии Михайловны. Прекрасный, доступный блог, где вы, даже не являясь специалистом, профессионалом, можете не только вылечить свою болезнь, посетив, естественно, блог и обратившись к вам за помощью, но еще заниматься профилактикой любых заболеваний. Итак,
да, Крон. Это еще более сложный вопрос. При болезни Крона действительно периодически возникают свищи, и лечить их намного сложнее, чем свищи без болезни Крона. Свищи в принципе лечить сложно, свищами занимаются далеко не все колопроктологи, и я сразу оговорюсь, я не великий специалист в лечении свищей. То есть если я понимаю, что я не могу разобраться с этим свищом, я направляю его в специализированные лечебные учреждения. И с болезнью Крона точно так же. Болезнь Крона я могу диагностировать, я не занимаюсь прицельно ее лечением, я направляю в специализированные учреждения. Поэтому если это человек из региона, то имеет смысл ехать. Есть в Санкт-Петербурге центр лечения ВЗК, можно обратиться туда, и, возможно, здесь комбинация методов. Это не только операция, но и подбор адекватной терапии для лечения болезни Крона. Там достаточно большой спектр препаратов, и нужно смотреть, какие препараты нужны именно в данном случае.
Но свести проблемы на нет можно?
Надежда, она есть всегда. Угу. Это сложно, это долго, но я очень надеюсь, что это возможно. Но, возможно, понадобится действительно для этого очень долгое время.
Угу. Итак, есть еще вопросы. Лечение в клинике платное или по полюсу? Спрашивает Алена, если мужа привезти к вам.
Здесь я уже еще раз оговорилась, какие-то вещи мы можем делать бесплатно, какие-то вещи мы делаем только за деньги. тут тоже нужно смотреть, что именно понадобится. Угу. Если понадобятся какие-то обследования, скорее всего, это будет платно. Если понадобится какая-то реабилитация, скорее всего, это будет платно. Оперативное вмешательство частично мы выполняем по ОМС, но вот в плане мужа Алены я не уверена, что ему нужна еще одна операция.
Алена, давайте начнем с чистого листа. Во-первых, нужно посетить поликлинику по месту жительства, я так полагаю, да? Собрать все документы, которые перед этим вы собирали, все анализы, результаты. Можно вам прислать это на электронную почту, чтобы посмотреть и дать какой-то совет? Стоит ли ехать, не стоит ли ехать?
Да, можно. Да, да. На сайте тоже есть электронная почта. Нашей клинике можно отправить.
Отделение амбулаторной хирургии. Анастасия Михайловна Коробицына, врач-хирург, колопроктолог. Пожалуйста, соберите полную информацию, по крайней мере, то, что уже проделано, и отправьте на электронную почту. Начнем с этого, с чистого листа.
Да.
Так, следующий вопрос, который бы мне хотелось вам сейчас задать. Скажите, пожалуйста, насколько диета действительно влияет на заболевание? Геморрой имеется в виду.
Тоже я практически уже ответила на этот вопрос. Диета не в понимании того, что мы в чем-то себя ограничиваем и лишаем себя какой-то пищи, а диета в понимании того, что мы добавляем в свой рацион фрукты, овощи, злаки и следим за тем, чтобы стул был мягкий. В таком ключе, безусловно, влияет.
После операции по удалению геморроя как долго проходит реабилитация? И что вы рекомендуете?
Это зависит от методики, которая применялась для операции. Если мы говорим о классической операции геморроидэктомии, удалении геморроидальных узлов, то стандартно болит примерно в первые 2 недели, заживают раны полностью примерно 1-1.5 месяца. В послеоперационном периоде обязательно рекомендуется та же самая диета, с исключением продуктов, которые раздражают кишечник, острого, с исключением алкоголя, обязательно подмывание, обязательно препараты, которые регулируют стул, делают стул более мягким, обезболивающие и какая-то местная терапия, свечки, мази. Если мы говорим о каких-то более малотравматичных вмешательствах, если мы говорим про лазер, сразу оговорюсь, он подходит не всем, это нужно обсуждать на консультации, то реабилитация, она меньше. Тоже я не могу сказать, что это абсолютно безболезненная операция, все равно в первую неделю предупреждаю всех, что это будет болеть. Но в целом заживает оно быстрее. Есть совсем малотравматичные методики регирования геморроидальных узлов, когда на узлы накидываются латексные колечки. Там, в принципе, реабилитация она короткая, там болит день-два, и где-то на 7-й или 10-й день узел отторгается, может быть, немножечко крови, и дальше человек живет обычной жизнью. Там, в принципе, кроме регуляции стула не требуется ничего.
Итак, дорогие друзья, у нас есть еще немного времени. Мы отвечаем на ваши вопросы вместе с врачом-хирургом-колопроктологом Анастасией Михайловной Коробицыной. Я знаю, что даже сообщения некоторые люди стесняются присылать в комментариях, чтобы никто не увидел, что вот такая проблема существует со здоровьем. И все-таки, когда человек собрался к вам идти, когда он пришел решать свою проблему, понадобится ли ему помощь родных и близких после операции для реабилитации, или он может самостоятельно восстанавливаться?
Конечно, помощь родных и близких, она всегда лучше, чем тогда, когда ее нет. То есть мы говорим, что если есть возможность встретить пациента после операции, лучше его встретить. В целом человек может справиться сам, конечно. Человек вообще со многим может справиться самостоятельно. Но сразу оговорюсь, поддержка — это хорошо, но какая-то конкретная помощь, она не нужна. То есть человек не будет лежачим, ему не запрещено сидеть, ему не запрещено выходить из дома, ему не нужны перевязки, ему не нужно осматривать эту область и каким-то образом с помощью там, родственников ее обрабатывать. Нет, то есть человек в целом заботится о себе абсолютно сам. Угу. Естественно, если кто-то ему варит при этом суп и любит его, холит или леет, конечно, это прекрасно.
Если иногородний ваш пациент приехал, сделал операцию на место, вернувшись в какой-то регион, он должен посещать проктолога для того, чтобы, там, допустим, обрабатывать место после операции или снимать швы и так далее?
Обрабатывать место не нужно, достаточно просто подмываться и прикладывать салфеточку с мазью. Снимать швы не нужно. Даже если там будут какие-то швы, они будут внутри, они будут рассасывающимися. По поводу посещения врачей, если человек действительно уезжает в какой-то свой регион, хотя бы пару раз нужно посетить врача, чтобы проконтролировать, что все действительно идет по плану. Через пару недель и контрольный осмотр через месяц, чтобы понять, что раны зажили и все хорошо.
Анастасия Михайловна, часто в нашей студии бывают специалисты и вашего отделения, и, конечно, вот эти 10 тысяч шагов в день, это уже у нас, я бы сказала, правило. Я сама установила себе шагомер. А что касается вот лично вашей работы как специалиста, какую профилактику вы порекомендуете? Приседание, бег, плавание.
10 тысяч шагов в день — это прекрасно на самом деле. Бег и плавание тоже. С приседаниями нужно быть осторожными. Не говорю, что приседания провоцируют геморрой, но это одно из упражнений, которые нужно выполнять правильно, грамотно, и при обострении или при наличии заболевания в какой-то уже стадии, наверное, не нужно. Поэтому, да, умеренная физическая нагрузка, бег, плавание, и ходьба.
И штангу не поднимайте.
Да.
К нам подключился мужчина, Михаил Викторович. Насколько вы их копчика вовлечен в запоры? Вы с такими сталкивались вопросами?
Сталкивалась, пожалуй, нет. Вывих копчика к запорам не будет иметь никакого отношения.
То есть
нужно модифицировать образ жизни, нужно пересмотреть питание, нужно пересмотреть свою физическую активность. Иногда помогает пересмотреть так называемые туалетные привычки. Кто-то подолгу зависает на унитазе с мобильным телефоном, с книжкой. И сразу скажу, что это не полезно. С этим нужно завязывать. Это одна из вещей, которые провоцируют геморрой.
Спасибо вам большое за этот вопрос, потому что вы предугадали следующий
вопрос.
Да, у меня муж очень долго сидит в туалете. Может ли это повлиять на геморрой?
Да. Потому что поза на унитазе — это не физиологичная поза, там все расслабляется. И если там сидеть длительно, естественно, это способствует развитию геморроя.
Как отучить человека от подобной привычки?
Словами. Здесь, кроме разговора, не подействует ничего. То есть просто обсудить и сказать, что действительно это чревато вот такими последствиями. А посидеть можно в каком-то другом месте.
С телефоном и с газетой.
С телефоном и с газетой, да.
Скажите, пожалуйста, насколько глубоким может быть геморрой?
Он не может быть глубоким. Наружный геморрой, он располагается сразу снаружи, его видно. Внутренний геморрой, он располагается за так называемой зубчатой линией. Это, если очень грубо говорить, это переход из кожи в слизистую. Это очень грубо, приближенно. Он находится где-то на сантиметр, на полтора сантиметра от заднего прохода. То есть это совсем не глубоко. Это можно потрогать пальцем, это можно увидеть глазом. Геморроя на расстоянии 10-15 сантиметров в кишке не бывает.
Я сейчас задам удивительный вопрос, Анастасия Михайловна, но я знаю, что вы врач, который очень много видели, знаете и слышали. У нас в эфирной студии как-то был гинеколог, акушер-гинеколог, хирург, который рассказывал, что однажды поступила пациентка из региона, которая выпадение органов попыталась решить механическим путем. То есть выпавший орган отрезать. просто. Так. И поступила по скорой помощи вот как раз на прием к этому доктору. Скажите, пожалуйста, как часто бывает, что люди пытаются сами механически решить проблему с геморроем, проткнуть его или каким-то образом перевязать или удалить? Я понимаю, что мы сейчас говорим о каком-то доисторическом методе лечения, но тем не менее у пациентов могут и такие мысли закрасться.
Сразу скажу, лично я не видела. Я слышала такие истории от коллег, когда пытались люди перевязать узлы. И несколько раз я слышала от пациентов об их намерениях это сделать. Но благо до этого. Но они обычно позиционируют, они говорят, я бы сам там бы что-нибудь выдавил, потому что мне мешает, и я прямо хочу выдавить, но мне не подобраться. Поэтому, и слава богу, что не подобраться.
Вот видите, значит, вопрос все-таки актуален. И еще один вопрос. Есть девочка, у нее нарастают складки, доставляют дискомфорт, кровят. Один раз удалили, но через год появились снова. Ну и со стулом проблемы. Причем тяжело ходит с самого детства. Первую операцию сделали в 15 лет, сейчас ей 17. Проблема вернулась. Я так понимаю, что складки — это и есть геморрой, да?
Возможно. Здесь тоже нужно смотреть, что это. Сразу скажу, 17-летних я не принимаю, я взрослый врач, я консультирую пациентов только с 18 лет. Здесь все равно нужно начинать с того, чтобы разобраться, почему запор, почему плотный стул. Потому что, возможно, как раз именно запор провоцирует последующее образование. То есть нужно решить проблему с запором, возможно, не будет рецидива в дальнейшем.
Я очень рада, что сегодня наши подписчики задавали вопросы по теме. Но они уже приучили себя к тому, чтобы не разглагольствовать, а сфокусировать внимание именно на тех темах, которые мы им подаем. Сегодня мы говорили о геморрое. Скажите мне, пожалуйста, с какими вопросами к вам еще можно обращаться, нашим подписчикам? Ну, кроме геморроя.
Значит, в принципе, колопроктолог занимается диагностикой и лечением всех заболеваний заднего прохода, прямой кишки и в целом толстой кишки. То есть, если есть какие-то симптомы, боль, выделение крови, выделение слизи, зуд, наличие каких-то образований вокруг заднего прохода, выпадение чего-то из заднего прохода, изменение стула, запор, с этим совсем можно обратиться к врачу-проктологу. По диагнозам, если перечислять, не нужно самому себе ставить диагноз, но если он где-то уже поставлен, это анальные трещины, это свищи, это полипы анального канала, это остроконечные кандиломы, это эпителиальные копчелковые ходы и прочие другие заболевания прямой толстой кишки. То есть с этим мы тоже поможем разобраться.
Анастасия Михайловна Коробицына, врач-хирург, колопроктолог, сегодня была в нашей студии. Вам подарок приготовили. Гость нашей студии, выпускник военно-медицинской академии, доктор медицинских наук, доктор богословия, священник Григорий Игоревич Григорьев, передал в подарок серию своих книг «Ветер радости».
Спасибо.
Это художественно-документальная литература, которую рекомендуют читать для отдыха.
Спасибо.
И наполнять паруса жизни, радостью, отдыхом. Я не спросила у вас сегодня, чем вы занимаетесь в свободное время, потому что, насколько мне известно, вы еще и спортсменка. Скорее всего, это дальние путешествия и активный образ жизни.
Да.
Предлагаю поговорить об этом в следующий раз. Примите приглашение на следующую передачу?
Хорошо, я подумаю об этом.
Подумайте, пожалуйста. И совет врача. Вот осталась одна минута у нас по данной теме для профилактики геморроя.
Еще раз повторюсь, как бы это банально ни было, ведите здоровый образ жизни, занимайтесь физической активностью, ешьте фрукты, овощи, и при появлении каких-то симптомов обратитесь, пожалуйста, к врачу.
Не стесняйтесь. Нет смысла стесняться, когда вопрос касается вашего здоровья. Ведь если вы затянете данный процесс, тогда придется уже обсуждать с врачом операционное вмешательство. Это всегда страшнее, чем просто профилактика. Всего вам самого наилучшего. Спасибо большое, Анастасия Михайловна.
Спасибо за приглашение.
И до встречи все-таки в эфире. До свидания. До новых встреч. Каждый понедельник в 19:00 проект «Врач от Бога». Пишите, задавайте вопросы и будьте здоровы.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.